Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я очень рад, что вы со мной согласились встретиться. Я слышал только немножко про вас, что вы палеонтолог, научный сотрудник.
Меня зовут Александр Марков. Я работаю в палеонтологическом институте, действительно. Биолог, доктор биологических наук. Занимаюсь изучением эволюции жизни на Земле.
Я занимаюсь не эволюцией, а развитием жизни. Не только на Земле. Насколько это позволяет узнать это и почувствовать моя наука Каббала. Ну, очевидно, где-то перекликаются как-то наши науки.
Мне дали ваши коллеги посмотреть ваши книжки, и, насколько я понял, Каббала, претендует на объяснение всего мироздания и в том числе жизни. И поскольку биология – наука о жизни, то именно в этой области, я так понимаю, сферы наших научных интересов и пересекаются.
Да, я думаю, что да. У вас уже возникли какие-то вопросы в связи с этим, Александр?
Позвольте задать первый вопрос, то я бы хотел начать с вопроса, который является самым принципиальным. Вот мне сказали, что вы заинтересованы в диалоге с учеными, с представителями естественных наук, в частности. И поэтому я хочу задать вопрос, который определяет возможность или невозможность такого диалога с биологами. Вопрос очень простой. Признаете ли вы факт биологической эволюции и, в частности, ту картину эволюции человека и его непосредственных предков, которая реконструирована по современным данным археологии, палеоантропологии и генетики?
Когда вы говорите, признаю ли я картину, которую представляет нам современная биология, палеонтология, генетика, это, может быть, не та картина, которую представляли нам эти науки 10, 20 или 100 лет назад, и, может быть, не та картина, которую они нам представят через 10, 20 или 100 лет вперед. Так что вполне возможно, что в чем-то, может быть, нет. Но, в принципе, если вы говорите о реальных данных, которые эта наука предоставляет, а не только, что она строит над этими данными свою теорию, то, конечно, против этих данных нечего возражать. И Каббала, как тоже наука о постижении мира, в котором мы существуем, приветствует все остальные науки и считает, что эта реальность, данная нам в ощущениях, она просто реальность, и против этого нечего идти, наоборот. Проблема только в том, как, исходя из этого, мы строим свои теории и опираемся на них, а потом должны все время их менять, потому что вырисовываются новые данные, которые теориям уже не подходят. Но ни в коем случае против данных нечего возражать. Каббала говорит о том, что основой всей материи является желание насладиться, желание содержать себя, желание сохранять свой вид, форму. И эта внешняя оболочка желания и есть вот эта наша физическая материя. То есть атомы, молекулы и то, что затем с ними происходит, во что они затем собираются, в какие-то уже органы, более неживой, растительной, животной материи. Это все является порождением развития желания, то есть силы желания. Она является основой. Каббала исследует не внешние формы материальные на этом желании, неживые формы или растительные, или животные, а исследует само желание, саму основу, саму силу, которая держит всю материю. Это является предметом ее исследования. Поэтому, в принципе, не может быть никаких разногласий, может быть только взаимное, наоборот, обогащение таких форм исследований. Но разногласий не может быть, мне кажется, если речь идет о фактах.
Ну, это очень мне нравится, что вы так говорите о фактах и не отрицаете научные факты. Это само по себе, конечно, правильная позиция для диалога с учеными, безусловно. Тогда давайте посмотрим, если говорить о фактах. Вот вы сказали, что основной постулат Каббалы в том, что основой материи является желание получать наслаждение, правильно? Значит, вот это утверждение с точки зрения биологии выглядит очень произвольным. Ну, то есть, на каком основании можно утверждать, что желание? Вот я как биолог, хотя я не нейрофизиолог, но я читал на эту тему много и даже писал популярные статьи. Что такое желание? Хотя, конечно, работа мозга это еще изучена не во всех деталях, там очень много непонятного, но ясно, что сколько-нибудь осмысленно говорить о желаниях можно только начиная, ну, с высших животных позвоночных, у которых есть головной мозг, у которых есть система награды, о которых действительно можно говорить о желании как о чем-то осмысленном. Если мы возьмем бактерию, то у нее никаких желаний нет. И я не вижу, каким образом постулат о том, что желание есть у всех атомов, у всех бактерий, как этот постулат может помочь биологическим исследованиям. Мне кажется, это абсолютно произвольное утверждение.
Нет, имеется в виду желание как сила. Допустим, у атома есть желание сохранять свою форму. У каждой частички материи, самой какой бы она ни была, элементарной, маленькой, неописуемо элементарной даже какой-то, все равно есть желание существовать. Это желание, это не значит, что оно осознанное, тут есть какой-то разум, решающий, выбирающий какие-то способы и возможности, варианты существования. Это именно исконное свойство существовать. Затем, если это свойство более развито, развиваться, достигать каких-то более высоких реализаций своего желания и так далее. То есть желание само по себе, оно первично. А материя, которая на нем строится, в нашем мире образуется, она как одежда, одеяние, оболочка, которая просто выражает силу и свойство этого желания, его вид.
Я так понимаю, что значит, желание в метафорическом смысле используется. То есть это, вы понимаете, желание как следование материи определенным законам, там, законам развития, законам вот, существования. Так я понимаю?
Нет, я извиняюсь, неправильно вы меня поняли. Желание это не затем исследование материи. Материя вторична. Она образуется сверху на желании. То есть в начале есть только силы. И эти силы называются в каббале желания. В принципе, кроме этих сил не существует ничего. Все остальное, что мы ощущаем, какие-то внешние выражения этих сил, неживая растительная, животная или человеческая природа, это внешнее выражение, внешнее облачение этих сил. Допустим, если мы возьмем какой-то камень или какую-то неживую вообще, вот пачка сигарет, да, неживое что-то, если бы мы впрыснули сюда инъекцию желания, повысили бы желание, то оно бы превратилось бы, если бы мы могли это сделать, но это невозможно, то эта пачка сигарет превратилась бы в растение. Если бы мы всунули бы сюда еще бы дополнительное желание, то и растение превратилось бы в какое-то живое существо. И так далее. То есть желание, оно определяет форму той материи, которая на нем образуется. Чем больше формы, значит, появляется уже желание развиваться, расти, передвигаться, возникают дополнительные органы, возникает уже разум для того, чтобы реализовывать желание.
Понятно. То есть вот такой постулат. Ну вот вы сказали, например, пример с сигаретной пачкой, что если мы могли бы провести такой эксперимент и усилить желание, то она бы превратилась в растение. Но сами же сказали, что такой эксперимент принципиально невозможно провести. То есть это утверждение, вот основной постулат о том, что в основе всего лежит желание, он принципиально не проверяем, так?
Он не проверяем, потому что мы не ощущаем нашу действительность на уровне желаний. Мы не контактируем таким образом с действительностью. Мы сами представляем собой внутри какого-то определенного уровня желания, вид желания, конгломерат, я бы даже сказал. В нас существует определенный набор желаний, поэтому этот набор желаний – это ассамблея желаний, что ли. Она называется человек. И люди друг от друга отличаются определенным набором вариаций и уровнями желаний. Мы воспринимаем себя уже не в желаниях самих, а в теле. И через тело, через его 5 органов чувств, мы ощущаем и исследуем мир. И поэтому также исследуем мир, его внешнюю форму, а не его желания. Наука Каббала, она позволяет опуститься, если можно так сказать, или подняться, неважно, но углубиться в уровень, где между собой объекты связаны желаниями, и видеть мир желаний, то есть мир силовых каких-то направлений, соединений, связей, а материя как существует на сетке этих сил, которые между собой уже контактируют и связаны. И поэтому Каббала описывает все в виде сил, силового поля, взаимодействия между собой различных видов, различных направлений, различных свойств желаний. А с объектами, как мы их, а уже обнаруживаем нашими органами чувств, неживая, растительная, животная природа и так далее, с ними она практически не оперирует, потому что это является чисто производными.
То есть, что здесь мы видим? Некую, вот, некий исходный постулат, на нем базируются определенные там, вторичные постулаты, и вот у вас некая своя картина мира. Mm-hmm. Наверное, можно сказать так, но чтобы некая картина мира имела право на существование там, и могла быть признана там, полезной, адекватной. Ну, то есть мы можем строить разные модели. Можно сказать, что в основе всего лежит желание. Можно сказать, что там, в основе всего лежит стремление к совершенству. Можно сказать, что в основе всего лежит там божественное творение, божественный умысел. Ну, то есть разные можно взять постулаты, но и что это нам дает? Чем, скажем, ваше учение лучше других идеалистических учений? Ну, то есть вы считаете, что в основе всего лежит некая вещь, вот, которую нельзя измерить приборами, которая не дана нам в ощущениях, которую может постичь только человек, прошедший там курс обучения у опытного каббалиста, который достиг там какого-то духовного совершенства, вот тогда он начинает это видеть и ощущать. То есть это, ну, по сути своей, это подход ненаучный. Мы здесь не опираемся на эксперименты. Мы не можем экспериментальным путем изучать это желание. То есть, ну, вот зачем все это нужно? Почему, собственно, вот Каббала, а не астрология или не мудрость древнеегипетских жрецов, так сказать? То есть, на мой взгляд, это вот произвольная некая система. Произвольная. То есть, вот вы выбрали такие постулаты и дальше на них строите свою конструкцию.
Я вас понимаю. Это обычный вопрос и действительно подход ученого, у которого есть явно свои 5 органов чувств и приборы, которые их расширяют несколько, эти 5 органов чувств. Он таким образом исследует то, что явно попадает в область его ощущений. И с этим он явно оперирует, и это всем понятно. Каждый может возвратиться и повторить этот опыт и увидеть, чем он занимается и так далее. Это верно. Каббалист немножко находится здесь в затруднительном состоянии, потому что Каббала, она в первую очередь методика достижения уровня ощущения вот этих желаний, вот этой силы, вот этой сетки, на которой держится все мироздание. Эта сетка сил, связанных между собой, ее в первую очередь надо достичь, это Каббала обеспечивает человеку, который ей занимается, и дальше он, начиная ощущать, именно ощущать своим открывшимся новым чувством, и это не имеет отношения ни к центросенсорике, ни к каким-то иным видам, ну, духовных, можно сказать, практик, а ощущение явное, четкое, оно выражается уже сугубо математически, с уравнениями, с графиками, человек начинает ощущать те силы, которые им управляют, те силы, с которыми он может уже соотноситься с другими объектами мироздания на уровне желаний. То есть Каббала – это практика, это не теория. Даже когда мы занимаемся ею в начальном этапе, когда мы еще не начинаем ощущать этого поля сил, мы все равно стремимся к нему. Оно и называется духовным миром, оно называется миром душ. То есть на этом уровне, когда мы связаны между собой, мы говорим о том, что мы разговариваем или общаемся на уровне наших душ. Проблема в Каббале по сравнению с обычными естественными науками, что сначала человек должен достичь уровня ощущения вот этого поля взаимодействия всех объектов нашего мира, и затем он только понимает, что говорится в каббалистических книгах, и они становятся ему ясными, понятными, он начинает ощущать тогда мир на уровне вот этого поля. Зачем ему это надо? Да потому что вот это поле, оно вечно, оно совершенно, оно незыблемо, что ли, в своих законах, в своих взаимосвязях. А человек видит одновременно это поле и существующие, появляющиеся или исчезающие, и какие-то на нем образующиеся или отмирающиеся образования материи на этих силах. То есть то, что мы видим в наших пяти органах чувств, и вся наша эта жизнь проходящая, и вот эта история, которая проходит с нами, он видит ее как бы изнутри на основе возникновения, проявления этих сил. То есть наша жизнь как бы, это как бы следствие происходящего сначала на уровне этого силового поля. И когда человек видит и ощущает мироздание на уровне этого поля сил, то это для него абсолютно реально. Это он повторяет свои опыты, я изучаю каббалистические книги, причем, да вам там могут тоже в Москве показать, в них существует огромное количество графики, всевозможные формулы, законы. Когда мы это изучаем, то для нас эта наука, она практическая наука. Я изучаю эту книгу, ставлю опыт. Одновременно вместе с чтением книги я внутри себя вижу реализацию, явную реализацию того, что в ней написано.
То есть для того, чтобы заниматься каббалой, исследовать реальность при помощи вот вашего учения, человек должен развить в себе вот это, как вы сказали, шестое чувство и каким-то образом, то есть изменить свое сознание. Но ведь аналогичные методики применяются во многих как раз вот духовных практиках, о которых вы упомянули. Я хотел бы вот такую вещь сказать, если можно, это займет, может быть, пару минут. Лет 10-15 назад у меня был период довольно глубокого интереса к разного рода вот духовным практикам, духовным учениям. В то время я еще, ну, я гораздо меньше знал фактов биологических, и мне было интересно, чем же занимаются вот все эти столь модные сейчас учения. Причем там есть самые разные направления, но вот близко к тому, что вы описали, это учение, которое развивает прекрасно вам известный Станислав Гров, который с вами входит в совет мудрецов, там что-то такое, то есть у вас статьи в сборниках вместе с ним выходят. Станислав Гров, он начинал в образовании психиатр, психолог, он был практикующим врачом, он начинал с того, что он исследовал воздействие ЛСД, психотропного вещества, на людей. Это тогда считалось не наркотик, это было вещество, которое пытались применять для лечения шизофрении и так далее. И он вот обратил внимание, что под воздействием ЛСД у людей возникают очень интересные видения, ощущения. Он заметил некие закономерности в этих ощущениях, решил вот это исследовать и построил некую теорию. Он там перинатальные матрицы нашел, там трансперсональную, как бы систему трансперсональных переживаний, вот развил все это. И, знаете, это очень такая захватывающая у него получилась теория. И у него есть много учеников, есть группы, проводятся практики, когда запретили опыты с ЛСД и сказали, что это наркотик. Он перешел, тогда он разработал такую дыхательную практику, холотропное дыхание, которое оказывает аналогичный эффект. Гипервентиляция, очень много кислорода, мозг переходит в измененное состояние, и человеку начинает мерещиться всякое. Угу. И в этом, вот в том, что человеку мерещится, действительно есть там определенные закономерности. И можно сказать, а вот знаете, вот то, что мы видим в состоянии измененного сознания, это и есть реальность. А вот то, что мы видим в спокойном состоянии, это все иллюзия. Но опять же, ну на каком основании? На каком основании?
Оснований никаких нет.
То, что мы изучаем в науке, мы действительно можем, не изменяя свое сознание, не принимая ЛСД, не входя в какой-то транс, мы можем спокойно и рассудительно исследовать. Понимаете, мне кажется, что сила человека То, что сделало человека человеком, это его сознательный разум. Это не подсознание. Вот когда мы начинаем искать в подсознании где-то какие-то шестые чувства, какие-то там божественные искры, мы погружаемся на самом деле в архаическую область древних инстинктов. Мы погружаемся в те области мозга, которые развелись раньше, которые еще от животных предков идут, мы не найдем там истины. Человек силен именно разумом своим, светлым, дневным разумом, неизмененным сознанием. Вот у меня такое мнение.
Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Я с вами согласен в том, что человек силен своим разумом, своими силами, накопленным опытом, знаниями, которые он постоянно приобретает, обобщает. Это абсолютно точно. И с этим никто не спорит. Кроме того, можно много говорить о том, каким образом исследуют всевозможные психологи и психиатры действительность, якобы действительность, изменяя какие-то воздействия или восприятия человека в искаженном более или менее виде. Можно утверждать, они существуют на самом деле, эти видения, или их нету, мы их как-то вызываем искусственно. Каббала вообще об этом не говорит. Она вообще этого всего не касается. Она даже не говорит о том, что существует какая-то вероятность диалога с наукой, когда человек говорит, вот есть у меня 5 органов чувств, я внутри их работаю, а другого не существует. Или если существует, это все вы сами выдумываете, потому что каким-то образом вносите какие-то помехи в нормальное функционирование человека, и у вас возникают, естественно, какие-то иллюзии, так называемые, то есть неестественные, неестественно-природные наши ощущения, ну, вы в них там как-то болтаетесь, каким-то образом их изучаете, у вас возникают, естественно, какие-то взаимодействия между тем, что, как вы на себя воздействуете, какие наркотики принимаете, какие именно подсознательные эффекты при этом ощущаете. Вы правы абсолютно. Я с вами полностью согласен. Дело в том, что здесь совершенно не говорится о каких-то изменениях в нашем сознании или подсознании. Здесь говорится о том, что человек обретает ощущения не какими-то практиками и не каким-то воздействием на себя. Здесь человек начинает обретать, но вы можете все равно это назвать какой-то практикой, духовной там, или психической какой-то. Человек начинает обретать ощущения более низкого, более внутреннего, слоя нашего мира, нашей материи. Но опять-таки это бездоказательно, и я с вами полностью согласен, что реально говорить об этом с учеными невозможно, потому что на таком уровне, когда они говорят, ну вот есть это у меня в руках, а того у меня в руках нет, я не верю. Ну и не надо верить, Каббала не говорит о вере. Она, в общем-то, называется наука Каббала, сама по себе она самодостаточна. И она не убеждает никого в том, что даже она существует, или существует мироздание на том уровне, на котором она его воспринимает и ощущает. К Каббале приходят люди, которые начинают спрашивать себя о смысле жизни. Когда человек, существуя на уровне восприятия своих 5 органов чувств, начинает убеждаться, что он себя наполнить не может, удовлетворить не может. Когда он спрашивает себя о том, почему и для чего я существую, я живу. Когда не религии, то есть верования всевозможные, верю ли я там в Бога или нет, или я не верю в Бога, это одна и та же вера, то есть это не доказательно, это просто человек или верит в то-то, или верит в другое. И верующие, и неверующие, это, в общем-то, обе области веры, и оба верят. А здесь, когда человек не удовлетворяется никакими ни практиками, ни психологическими, и науки его в этом не могут наполнить, когда он просто спрашивает о себе, для чего я существую? В таком случае он поневоле приходит к Каббале. Я говорю о тех людях, в которых этот вопрос действительно уже сформировался по-настоящему. И тогда он приходит к Каббале, потому что вот эта вот основа жизни, вот это информационное поле, на котором мы существуем, оно его начинает притягивать к себе, потому что там основы, там источники, и там же выводы, там наши корни, и там цель, ради чего мы существуем. То есть начало нашей жизни и ее, так сказать, завершение. А земная жизнь – это всего лишь вот это вот некоторое существование этого образования материального над этим полем. Когда человек начинает это спрашивать, в наше время это ощущается во все большем, большем количестве людей. Тогда у него и возникает потребность в этой науке, даже если он о ней ничего не знает и не слышал. Я вам говорю просто как человек, у которого существует несколько миллионов учеников в мире. Люди просто объявляются сами. И после того, как они уже прошли многие всякие эти практики, и восточные, и психологические, истинный вопрос о смысле жизни его притягивает вот к этому вот информационному полю, частью которого он является. Это естественный, природный поиск. И он... В итоге, рано или поздно все равно к этому приходит. Каббала существует только для таких людей. Она не претендует на роль, сказать, науки, которой должны овладеть все в обязательном порядке, сегодня и так далее. Только для таких людей, которые именно задались для себя лично, не любознательно, для себя лично вопросом о смысле жизни. Значит, у него появляется связь с этим информационным полем. Он обязан выяснить, что же, кто же он такой.